поле и вот эта граница между свободой выражения и уважением к точке зрения другого, к убеждениям другого человека, в том числе и к религиозным убеждениям, это деликатная сфера, и здесь нужно применять очень аккуратно меры правового регулирования и дважды думать, прежде чем говорить о том, что нужны изменения в Уголовном кодексе.
А как вы относитесь к инициативе депутата петербургского законодательства Виталия Милонова относительно запрета проведений митингов и шествий, даже пикетов возле зданий религиозного назначения? Причем здесь подразумевается не только, разумеется, православные русские церкви, но и там, допустим, буддийский храм, мечети и так далее.
Вообще-то в Конституции есть норма прямого действия в статье 31, которая устанавливает право на проведение мирных, подчеркиваю, митингов, демонстраций, шествий. И Конституция же устанавливает, что ограничения прав граждан могут быть введены только федеральным законом. И если говорить об ограничениях в проведении митингов и других публичных мероприятий такого рода, то такие ограничения установлены именно федеральным законом. Там есть исчерпывающий перечень мест, в которых проведение такого рода мероприятий не допускается, ну, скажем, вот возле Кремля и возле резиденции некоторых органов государственной власти, но религиозные учреждения там не упомянуты. Федеральный закон позволяет расширять этот перечень законодателям региональным, но причины, по которым возможно введение такого рода ограничений, они, опять-таки, в федеральном законе установлены очень четко. Они связаны с обеспечением безопасности, прежде всего, и в данном случае, на мой взгляд, вот эта инициатива, она просто не соответствует ни Конституции, ни федеральному закону. И думаю, что она так сама по себе и сойдет на нет. Тут только можно лишь сетовать, что петербургские законодатели порой занимаются проблемами, которые, на мой взгляд, далеко не являются актуальными. И еще одна грань здесь есть. Когда такого рода инициативы навязчиво обсуждаются и обсуждаются с серьезным видом, это не способствует, на мой взгляд, развитию взаимопонимания между людьми, уважением к убеждениям другого, в том числе религиозным убеждениям. И в конечном счете это не способствует достижению тех целей, которые декларируют авторы таких законодательных инициатив, а скорее наоборот.
Александр Владимирович, ну, знаете, что говорят оппозиции в законодательном собрании? Тот же Максим Резник, да, депутат законодательного собрания, он говорит, что если бы была возможность действительно работать законодательным собранием вот в нормальном русле, если бы была возможность решать те проблемы, которые существуют в городе и так далее, а так как они все, ну, скажем так, либо заблокированы, да, самой большой фракцией «Единой России», либо эти вопросы решает Смольная отдельно, так сказать, то есть исполнительная власть. Но если были такие возможности проведения решения этих вопросов, то тогда, конечно, никто не занимался решением и обсуждением подобных бессмысленных и абсурдных вопросов. И на самом деле как раз эта причина приводит к тому вакуум такой, да, вакуум, приводит к тому, что все законодательные собрания сейчас занимаются, ну, не все, в большинстве своем обсуждают такие вот петербургские парламент как пример такой, а как Госдума такой пример в виде масштабов всей страны. Вы не согласны с такой точкой зрения?
Ну, и да, и нет. Я думаю, что на самом деле сложнее ситуация. Все-таки при всех ограниченных возможностях, которые существуют, скажем, у депутатов петербургского законодательного собрания, у них очень большая сфера компетенции, большая сфера ответственности. Прежде всего, это городской бюджет, потому что вот как распределяются деньги, которые мы все платим в виде налогов, это прерогатива законодательной власти, законодательного собрания Санкт-Петербурга. Поэтому на самом деле я понимаю, что существуют особенности, связанные с положением законодательной власти вообще в России сегодня, но на самом деле полномочий достаточно много. И если работать всерьез, а не заниматься просто саморекламой, то можно сделать много полезного. И в законодательном собрании есть люди, которые действительно работают и выдвигают в том числе и законодательные инициативы, и занимаются всерьез бюджетной политикой. Вот. Ну, те, кто вот к этому не способен, те, кто считает, что им легче самовыразиться каким-то другим способом, вот они выбирают, видимо, другой путь. Но это все не безобидные вещи. Вот когда очень много внимания уделяется в обществе обсуждению таких проблем, которые, с одной стороны, являются второстепенными с точки зрения вот, влияния на реальную жизнь, а с другой стороны, они отвлекают от реальных проблем, и, наконец, с третьей стороны, такого рода инициативы не способствуют росту взаимопонимания между людьми, они скорее способствуют расколу общества, поиску врагов, и вот это очень тревожная тенденция.
Александр Шишлов, уполномоченный по правам человека в Петербурге. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Печорская природоохранная прокуратура заинтересовалась данными, собранными Международной экологической организацией Greenpeace. Экологи с помощью космической съемки выявили 205 предполагаемых разливов нефти только в одном Усинском районе Республики Коми. В августе этого года 44 из них были обследованы специалистами, которые подтвердили правильность предварительных выводов. Мы беседуем с руководителем энергетической программы Greenpeace России Владимиром Чупровым. Как проводились эти исследования и эти наблюдения из космоса?
Ну, во-первых, 205 только крупных участков, которые видны с снимков с низким разрешением, то, что находится в бесплатном доступе. И на самом деле можно оценить, что это, ну, может быть, первые десятки процентов, на самом деле все в несколько раз больше этих разливов, с учетом, если мы берем средние и мелкие разливы, то есть то, что можно увидеть только на снимках высокого разрешения, а это уже деньги, и это большие деньги. Как велась работа? Ну, технология отработана в Greenpeace за последние 20 лет, когда мы только начали GIS-проект. Начинался он с лесных проектов, оценки лесных пожаров, малонарушенных лесных территорий, вырубок и так далее. Последние 2-3 года мы применили наши GIS-технологии и возможности для оценки нефтяных разливов. Опыт оказался успешным. В прошлом году мы сделали пилотный проект, взяли примерно 20 точек по тому же Усинскому району в Республике Коми, посетили практически все из них, и попадание было почти 100%. Везде мы видели, что да, это нефтяные разливы, крупные нефтяные разливы или амбары для нефтяного шлама. И, соответственно, в этом году мы взяли снимки для всего вот этого узла Усинского и Ивазейского месторождения Республики Коми, которое в основном принадлежит Лукойлу. Это оказалось, что 205 точек мы подняли, из них 44 мы смогли посетить, то есть четверть. И, соответственно, попадание тоже было почти 100%. Везде мы обнаружили крупные нефтяные разливы или амбары с нефтью.
Каковы последствия каждого из таких нефтяных разливов?
Каждый из таких разливов, нефтяных загрязненных участков, это источник для многолетнего поступления углеводородов, нефтесодержащей жидкости в окружающую среду. Потому что нужно понимать, что любая экосистема – это в первую очередь вода, которая мигрирует и которая выносит с собой в том числе токсические вещества, в том числе углеводороды, перенося это за сотни и тысячи километров от места источника загрязнения. Вот эти 205 точек, которые мы нашли, это все источники для многолетнего загрязнения нефтепродуктами. Они будут являться такими поставщиками в течение десятков лет. То, что мы видим на примере Западной Сибири. Когда мы говорим о десятках лет и хроническом загрязнении, можно говорить, что проблема вообще катастрофическая. Кстати, одна из основных причин того, что сегодня в Северный Ледовитый океан с российскими реками поступает до 500 000 тонн, вдумайтесь в эту цифру, это мексиканский разлив British Petroleum в 2010 году в Мексиканском заливе. До 500 000 тонн нефти и нефтепродуктов выносится северными реками Печора, Оби, Енисей. Так вот, на самом деле, это вот в основном те самые источники загрязнения, которые Greenpeace выявил в Усинском районе, но которые на самом деле по всем месторождениям нефтяным на территории Российской Федерации.
Напомню, мы беседуем с руководителем энергетической программы Greenpeace России Владимиром Чупровым. Кстати, за разлив в Мексиканском заливе компания BP, которой принадлежала платформа, заплатила более 30 миллиардов долларов в качестве штрафов. Причем многие иски были от людей, чью жизнь этот разлив непосредственно затронул. Как реагируют люди в Республике Коми, которые живут рядом с этими разливами, видят их? И, кстати, что они видят? Я попросила рассказать об этом главу организации «Комитет защиты Печоры» Валентину Семяшкину.
Они выглядят, в общем-то, в основном одинаково. Это только зависит от того, какая это территория. Или это лес. Если это лес, то, значит, под ногами лужи нефти, вместо того, чтобы было что-то другое, да, так как в лесу обычно бывает. Если это болото, то на болоте. То есть это в любом случае, значит, такие огромные лужи. Это не скажешь лужи, иногда можно даже сказать море нефти. Вот это так выглядит. Если это был выброс агрессивной пластовой воды, да, а не нефти, то тогда это выглядит не черным все покрыто, когда это нефтью, да, а если это вода, то как выжженная земля, то есть она такая красная, потому что растительность вся выжжена, ничего живого нет. Вот так это выглядит. И это очень большие территории.
Вы ведете работу по борьбе с подобного рода загрязнениями уже давно. В 2007 году вы убедили Росприроднадзор провести инспекционную проверку компании «Лукойл». Почему нет никаких сдвигов?
Я думаю, сдвигов нет, потому что нефтедобывающие компании, как основной оператор у нас это «Лукойл», очень хорошо себя чувствуют в связи с тем, что от них очень много зависит в республике. Я имею в виду бюджет республики, поступления от них идут, поэтому они себя чувствуют, как можно сказать, как хозяева. И я считаю, что, соответственно, руководство республики смотрит снисходительно на их «шалости», в кавычках, и поэтому все это продолжается.
В данном случае результаты работы были представлены участникам Международной конференции коренных народов, и после этого ими заинтересовалась Печорская природоохранная прокуратура. Что вы ожидаете сейчас? Будут ли какие-то сдвиги?
Я думаю, что сдвиги могут быть по той причине, что за последние несколько лет мы убедились, что наши обращения в Печорскую именно природоохранную прокуратуру зачастую заканчиваются какой-то победой, может быть, тут нельзя сказать, но каким-то адекватным завершением. Вот. Например, вот ситуация с Юга-2, где незаконно ведется золотодобыча, это национальный парк Юга-2. Сейчас прокуратура Российской Федерации признала незаконной, наконец, вот эту деятельность на территории национального парка. Это благодаря Печорской природоохранной прокуратуре, где работают хорошие специалисты, и не просто хорошие специалисты, а люди, которые реально контролируют соблюдение природоохранного законодательства. И были и много других случаев, когда природоохранная прокуратура Печорская реагировала оперативно и адекватно на наши сигналы какие-то. Поэтому хотелось бы надеяться, что это возымеет какое-то действие и какой-то результат будет. Но опять-таки, если это не затормозится на более высоких уровнях.
Валентина Томасовна, вот по России сейчас довольно активно расширяется экологическое движение. Очень активное движение, например, в Воронежской области против начала разработки добычи никеля. А в вашем регионе люди понимают, что происходит, как это сказывается на их жизни? Люди выступают против?
Люди выступают против, но преимущественно только те, на жизни которых сказалась вот эта ситуация, негативно сказалась, вот они, естественно, выступают. Это прежде всего жители тех сельских населенных пунктов, которые живут вот в зоне этих аварийных нефтеразливов, которые видят практически каждую весну, как по их реке плывет нефть. Дети, которых не могут купаться в этой реке летом, которые не могут ловить рыбу в этой реке. Вот, конечно, они против. А что касается жителей того же самого Усинска, например, или других городов республики, хотелось бы, чтобы они больше интересовались этим вопросом. Вот я, например, смотрю даже, если публикации какие-то в каких-то интернет-изданиях, да, на каких-то интернет-порталах, они, если публикация идет об этом нефтяных разливах, то такого широкого обсуждения все-таки не происходит. То есть отклика широкого не происходит. Я не знаю почему. Почему-то людей интересуют больше другие проблемы. Кто-то уже смирился, может быть, считает, что ничего нельзя уже изменить, что это все уже будет так и продолжаться.
Мы беседовали с главой организации «Комитет защиты Печоры» Валентиной Семяшкиной. Вернусь к разговору с руководителем энергетической программы «Greenpeace России» Владимиром Чупровым. Вы представили результаты ваших исследований участникам конференции коренных народов, которая проходила в Усинске. Кстати, именно после этого Печорская природоохранная прокуратура и заинтересовалась данными «Greenpeace». Какова была реакция? Насколько людей беспокоит эта проблема? Насколько их касается?
А мы еще раз получили, что ли, такое подтверждение, что человек, к сожалению, привыкает ко всему. Аналогично мы, кстати, видели с жителями, которые вынуждены проживать рядом с Чернобылем, с радиоактивными загрязнениями, на территориях радиоактивного загрязнения. И общая реакция, что ли, людей, что вот на радиацию, что на нефтяные загрязнения, люди привыкают. Вот это, наверное, самое страшное.